Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Мартиниане, преподобных Зое и Фатинии. Далее из архива нашей радиопрограммы в авторской рубрике Александры Никифоровой «Пастырь добрый» рассказ о старце протоиерее Тихоне Пелихе. И в завершение нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Шестое. Совершение таинства миропомазание. Таинство миропомазания совершается через помазание миром лба, глаз, ноздрей, груди и, наконец, рук и ног человека. Как высшее вдохновение Дух Святой вдохновляет человека на святую жизнь, и его силой возжигается в человеке устремление к Богу, как к своему первообразу, в чем и выражается более всего богообразность человека. Как было отмечено выше, цель жизни христианской есть стяжание Святого Духа, преподобный Серафим Саровский. А достигается эта цель постоянным одухотворением жизни человека, чему и помогают основания в таинстве миропомазания. При помазании разных частей тела священник каждый раз произносит «печать дара Духа Святаго». Эта печать есть метка, свидетельствующая, что человек стал Божиим. Иногда это священнодействие сравнивают с запечатыванием сосудов с драгоценным миром или вином, так как христианин должен действительно навсегда остаться вместилищем благодати и жилищем Святого Духа. Апостол Павел об этом пишет. «Не знаете ли, что тела ваши суть — храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, 6 глава, 19-20 стих. Среди неисчислимых даров Духа Святого наивысший есть христианская любовь. Разумеется, через таинство миропомазания в душу христианина вселяется божественная любовь, и вместе с нею радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание и множество других плодов Духа Утешителя. О многих из них Церковь просит в молитве, с которой начинается таинство миропомазания. В этой же молитве Церковь и спрашивает для приступившего к таинству возможность причащения тела и крови Господа. В древности новокрещенные и миропомазанные тотчас приступали к святому причащению на литургии Великой Субботы. На этом основании апостолы Евангелия Великой Субботы читаются теперь после помазания святым миром. Оба чтения относятся одинаково к обоим совершенным таинствам. Таинство кончается троекратным хождением священника, восприемников и новокрещенного вокруг купели. Круг есть символ вечности, и этот обряд знаменует вечную силу совершенного таинства. В современной практике к таинству миропомазания присоединяются совершившиеся прежде только через 8 дней омовения от мира, новокрещенного, и пострижения его волос. Первый обряд вводит нового христианина в обычную жизнь с напоминанием того великого, что совершилось с ним. Пострижение же волос на голове выражает готовность принести себя в жертву Богу. По многим историческим данным, таинство миропомазания сперва совершалось через возложение рук епископа, а позже на Востоке, ввиду больших расстояний, епископы стали благословлять масло и передавать его священникам для совершения таинства. Теперь мира из оливкового масла с примесью особых ароматов освящается патриархом по особому богослужебному чину в Великий Четверг.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Мартиниан, преподобные Зоя и Фатиния. Преподобный Мартиниан с 18 лет поселился в пустыне, близ города Кесарии Палестинской, где пробыл в подвигах и безмолвии 25 лет, удостоившись благодатного дара исцеления болезней. Однако враг не оставлял отшельника, наводя на него различные искушения. Однажды женщина-блудница поспорила с развратными людьми, что соблазнит святого Мартиниана, слава о добродетельной жизни которого распространилась по городу. Она пришла к нему в ночной час под видом странницы, прося ночлега. Святой впустил ее, так как погода была ненастная. Но вот лукавая гостья переоделась в дорогую одежду и стала соблазнять подвижника. Тогда святой вышел из келии, зажег костер и встал босыми ногами на пылающие угли. Он говорил при этом сам себе: «Трудно тебе, Мартиниан, терпеть этот временный огонь. Как же ты будешь терпеть вечный огонь, приготовленный тебе дьяволом?» Женщина, пораженная этим зрелищем, раскаялась и просила святого наставить ее на путь спасения. По его указанию она отправилась в Вифлеем, в монастырь святой Павлы, где в строгих подвигах прожила 12 лет до своей блаженной кончины. Имя женщины было Зоя. Исцелившись от ожогов, святой Мартиниан удалился на необитаемый скалистый остров и прожил под открытым небом несколько лет, питаясь пищей, которую ему время от времени привозил один корабельщик, а преподобный плел для него корзины. Однажды, во время сильной бури, разбился корабль, и к острову, где спасался святой Мартиниан, волны принесли на обломках корабля девицу по имени Фатиния. Святой Мартиниан помог ей выбраться на остров. «Оставайся здесь», — сказал он ей, — «вот хлеб и вода, а через 2 месяца приедет корабельщик». А сам бросился в море и поплыл. 2 дельфина вынесли его на сушу. С тех пор блаженный Мартиниан стал вести жизнь странника. Так продолжалось 2 года. Однажды, придя в Афины, святой заболел и, чувствуя приближение кончины, вошел в храм, лег на пол, призвал епископа и попросил предать свое тело погребению. Это произошло около 422 года. Блаженная девица Фатиния осталась жить на острове, где и провела в уединении 6 лет, а затем отдала Богу душу. Кончину ее открыл все тот же корабельщик, привозивший ей, как и преподобному Мартиниану, пищу. Он перевез тело блаженной Фатинии в Кесарию Палестинскую, где оно было с честью похоронено епископом и клиром. Память преподобных Зои и Фатинии празднуется в тот же день. По меньшей мере 2 ярких момента из жития преподобного Мартиниана отражают важнейшие свойства святости. Ради хранения верности Господу, ради чистоты души и сердца преподобный готов и на костер взойти, и в море броситься. Остальное, чудо сохранения его невредимым, в руках Божиих. Преподобный Серафим Саровский отмечал, что именно решимость в хранении заповедей отличает святых от грешников. У нас же и в куда как меньших испытаниях не хватает воли отвернуться от греха, повернуться лицом к Богу. Оттого, по слову святителя Николая Сербского, и все пути наши становятся удалением от Христа. Преподобный Мартиниан призывает нас примером своим: «Не бойтесь, развернитесь к Богу, и все пути ваши поведут к Нему».
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Пастырь добрый» четвертая передача светлой памяти старца протоиерея Тихона Пелеха. Сегодня речь пойдет о жизни отца Тихона Пелеха в Отрадном. Рассказывает протоиерей Николай Кречетов.
Осенью 1979 года, по независимым от него обстоятельствам, отец Тихон вышел за штат и вынужден был уехать из Сергиева Посада. Больно вспоминать, как пережил он разлуку с приходом, с храмом, где прослужил 30 лет, и свой вынужденный отдых. Несмотря на 84-летний возраст и многие недуги, отец Тихон был бодр и силен духом. Той печальной осенью он не раз, бывало, скажет: «У меня еще столько сил, чтобы служить Богу и людям». И Господь возложил на своего пастыря новое послушание, трудный подвиг старчества. Последние годы своей жизни отец Тихон прожил при храме Покрова Пресвятой Богородицы, что в селе Акулово, станция Отрадная Белорусской железной дороги. Здесь он по мере сил служил с отцом Валерьяном Кречетовым и помогал ему в требах, и опять множество людей приезжали к нему на исповедь за советом, и всех он встречал с любовью, кроткий, смиренный и ласковый старец батюшка Тихон.
О старце протоиерее Тихоне Пелехе вспоминает настоятель Покровской церкви в Акулово протоиерей Валериан Кречетов. звучит запись из семейного архива Кречетовых, сделанная на вечере памяти протоиерея Тихона Пелиха в начале 90-х годов.
Здесь так хорошо отец Николай рассказал все. Ну, пути промысла Божии неисповедимы. То, что он сказал очень кратко в последних годах жизни отца Тихона, удивительный пример для всех, для нас. Вот, видите, с самого детства, зрелые годы все, столько отец Тихон потрудился для православной церкви, хранения тимиинцев, душепопечительство главное, самое главное. Служение церкви безраздельное и, одним словом, как сказано, всем сердцем, всей душой, всей мыслью. А потом, видите, известен архиереем, известен патриарху, известен всем. Большая часть духовенства, если не сказать все духовенство, тогда прошедшее Троицы Сергиевой Лавры, все знало. Венчальный батюшка называли. Всех, почти всех батюшек венчал отец Тихон. Меня в том числе, кстати. Вот. И после этого, при всем створенном им изгнании буквально, изгнании собственного храма, в котором он так беззаветно трудился. Так я всегда с любовью, конечно, к батюшке приезжал, когда бывал, видел с ним. И когда я узнал, что его как бы отстраняют явно или, так сказать, иносказательно, я этого не понял. Думаю, как же это может быть? Меня Господь сподобил 4 года служить своим старцем, отцом Сергием, отцом Серафимом в монашестве. Я помню, чтобы только батюшка сидел, этого было достаточно. Я тут ничего не говорил, только был. Поэтому для меня это было настолько естественным. О таком можно только мечтать, иметь такую духовную опору. Я дерзнул батюшку пригласить к себе в приход. Батюшка согласился. Был такой случай один, конечно, такой, показывающий, насколько мы, ну, я имею в виду себя, конечно, как я стою, это как пень осиновый там. Идет всеношное, уж не помню, что там у меня там в голове было, конечно. А отец Тихон сидит на креслице. Я говорю, ау, люди, есть тут кто? А я говорю, батюшка, да я вот тут вроде рядом это. Да, я говорю, а что? А я говорю, думал, я в лесу. Я говорю, батюшка, тут один пень рядом с вами. Я говорю, нет, вот так вот. Совершенно вдруг сидит, ау, люди, кто тут есть? Я думаю, что такое? А другой раз на пасхальных днях, ну, я стоял, тогда возглавлял, а он, значит, стоял сбоку тут. Такой, здесь Коля Архипова нету, с которым прислуживал одно время. Коля, значит, был. Вот он, значит, стоял, он с ним, ее водил и помогал. И вот тут сейчас приехал наша повариха наша. Видите, как это все. У преподобного Серафима там повар ближе всех к Богу. А Ефросин преподобный тоже был, значит, из поваров. И вот наша Аполлинария тоже. Значит, она смотрела, стоит, говорит, вижу, кто-то загораживает. Как вот золотистая шубка такая, загораживает. Кто-то наклонился, вот так он престола стоит, батюшка, с ним Коля здесь, он ему подавал очки. А слева, значит, кто-то его от народа, с царских врат, открыть царские врата, его кто-то загораживает. Потом она смотрит, как шубка, это как крылья. Вот. Потом мы стоим, и вдруг во время литургии батюшка говорит таким голосом серьезным и таким немножечко так встревоженным. А кто с нами еще служит? Я говорю, батюшка, как кто? Кто еще с нами служит? Я в растерянности, не знаю, что сказать. Вот, значит, я так стоял, вот здесь батюшка стоял, он показывает на это место, на левую сторону престола. А кто там стоит? Я говорю, батюшка, никого. А, ну ладно. Я опустил голову. То есть, видимо, он видел ангел. Но я не стал расспрашивать. У меня среди мной грехов. Такой грех большой, конечно, что я с таким царством служил и никогда их ничего не расспрашивал. Где-то там в прологе был так. Сидели братья и спрашивали какого-то старца. А один молчал. А ты, говорит, что не спрашиваешь? А он говорит, а мне достаточно смотреть только на вас. Вот так у меня было. Достаточно было вот созерцать, я помню все эти движения, манеру, улыбку эту, значит, все это. Вот, правда, старцы ведь они... Я вот болтлив, конечно, я своих прихожан мучаю очень. Я там по часу почти говорю, проповедь. Что там говорю, не знаю. А они говорили очень кратко всегда и очень назидательно. А отец Тихон мне говорит, ой, у меня очень такой грех есть, ой. Я очень смеюсь, говорит. Бывало, ему что-нибудь рассказывает, а он так... И так, ну, видимо, те проблемы, которых мы так переживали, они так смешны, наверное, были на самом деле. То есть это, я говорю, наши скорби, это мыльные пузыри, они только глаза щипят, поэтому, ой, знаете, батюшка, такое состояние. Но что интересно, это общие болезни. Вот у отца Алексея Мечева, значит, внучки его, Ирина Сергеевна, отца Сергея Мечева, дочки. И вот когда они же слышат, все дети, вот этот ребенок, значит, годика 3 там, или 4, уходит, и говорит, у меня такое состояние. Такое состояние. И, наверное, вот я теперь вспоминаю, ко всем старцам, наверное, во все времена приходили с такими состояниями. Но вот отец Тихон не мог уж иногда, видимо, так, вот. Ну, у нас бывает, каким образом, почему некоторым людям иногда Господь дает дар. Вот мне пришлось с таким человеком, мальчиком, общаться, который видел мир духовный. Причем семья довольно далекая от церкви, если не сказать, совершенно не церковная. Он видел ангелов, видел нечистых. А об отце Тихоне он говорил, а это батюшка святой. Когда он ходит, с ним ходит все время ангел. Когда он исповедь принимал, то, говорит, с ним тоже ангел был. Когда становились, говорит, на колени перед ним, значит, то, говорит, от них бесы, значит, убегали. Ребенок, это, конечно, он говорил такие вещи, которые просто не имел понятия. Он говорил, а что это такое вот? Во время Херувимской, вот, когда поют и же Херувимы, весь храм наполняется ангелами, алтарь в пламени. Там только огонь, там ничего не видно.
О старце протоиерее Тихоне Пелехе вспоминает кинорежиссер, прихожанин Покровской церкви Вакулова. Звучит запись из архива семьи Кречетовых.
Я не буду говорить о его высказываниях, его каких-то советах или поучениях. Собственно, он ничего мне такого и не говорил. И, видимо, он чувствовал, что не в коня корм. Но, тем не менее, влияние этого человека, этого пастыря, вот на меня и на окружающих было очень сильным. Оказывается, можно ничего не говорить, ничего не рассказывать, ничего не поучать. И вот, наблюдая образ его жизни, его стиль взаимоотношений вот с людьми, его отношения к ним, да и само его лицо, всегда просветленное, вот это оказывало очень сильное влияние и западало в душу. Дело в том, что мое общение с отцом Тихоном, оно состояло в том, что вот вместе с этим Николаем Архиповым, еще вот с тем, который сейчас в Ипатии, я каждое воскресенье помогал ему прийти в храм и отводил его домой. И почти мы ни о чем не говорили, но то, что я его наблюдал, как он молился, как он вообще принимал людей, которые к нему подходили, всегда его руки тянулись сразу обнять чью-то шею, обязательно обласкать, поцеловать. Действительно, я часто смотрел на него, всегда у него какая-то была улыбка, он ласково обращался с людьми. И я думал, а вот может ли этот человек вот рассердиться на кого-нибудь, скажем, дома, вот что кто-то его не послушался, вот интересно, он может он выругать человека и так далее. И однажды я спросил его домочадцев, а вот как вот тут дома, если вы его рассердите, что он делает тогда? На это мне сказали, что он замолчит и отвернется. То есть он поступал как ангелы. Однажды я его попросил помолиться за меня. Дело в том, что я попал там в какие-то неприятности на ксероксе, размножал литературу на ксероксе, духовную. И вы знаете, это тогда очень преследовалось. И вот я и говорю отцу Тихону, что вот у меня большие неприятности, вы помолитесь за меня, а то мне грозят разными бедами, карами и так далее. А он в ответ очень заразительно рассмеялся, расхохотался прямо так заразительно, мне самому стало смешно. И ничего не сказал. Ну, я подумал, видимо, я не так сказал, он не понял. Но такая же реакция была, так же он реагировал и в другие разы. Вот тоже, когда я его просил, какая-нибудь неприятность, то он также начинал смеяться. И мне тоже становилось смешно. Но, как ни странно, все обходилось в итоге. И за вот эти вещи, ну, скажем, за вот этот ксерокс и так далее, вы знаете, очень сурово с людьми расправлялись, ломали им судьбы. А с меня как с гуся вода. И, конечно, он молился, это оказывало свое влияние. А вот на меня производил вот именно вот этот, без всяких слов, вот его смех. Он мне говорил, вот что, он как бы этим говорил, этим смехом, ну что вы, братцы, так беспокоитесь, о каких-то пустяках печетесь, когда самое-то главное в другом, что вот эта вера, церковь, духовная жизнь, вот это самое главное, остальное все это чепуха, и вы слишком уж волнуетесь. И действительно, все виделось в таком правильном свете, все становилось на свои места, в правильной перспективе, и все в итоге обходилось прекрасно. Вот есть евангельские слова, вы знаете, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и так далее. И вот другие такие аналогичные слова, и когда их читаешь, очень трудно представить себе такого человека. И понятно вот это потрясение вот, от встречи с отцом Тихоном, когда это живое воплощение вот этих слов. Вот это как раз и действовало. И такие люди, как отец Тихон, они, конечно, являются вот для нас, кто знал его, вечными спутниками нашей жизни и такими людьми, с которыми мы всегда будем сверять свое духовное самочувствие. И они всегда являются нам в трудные минуты. Конечно, их образ всегда с нами.
Вновь вспоминает протоиерей Валериан Кречетов.
Вот просто некоторые такие моменты удивительные, конечно. Ну, а о том, что отец Тихон являл собой вот своим примером таким, то можно сказать, что это как раз свидетельство благодати Божией, благодать священства, которое не мощное врачующее, а оскудевающее, восполняющее. То есть он как бы вроде бы и годами уже, как Симеон Бог примет, знаете, претружденный сенью лет, но в нем действительно взгляд такой был иногда пронзительный такой и исполненный силы какой-то особой. И, конечно, величайшее смирение. Матушка, она тысячу раз, она тоже повторяла потом, все молча, все выслушала. Никогда никакого ни терпения, ни возмущения, даже тени не было. И, ну как вот мы говорим, исподоби нас, Владыка, с одерзновением, неосужденно, смейте призвать тебе небесного Бога, Отца. И вот это по-настоящему все, что вот как бы он учил этим своим примером, вот этими словами, все, что мы делаем в храме, вообще, если что-то делаем Божьего, то это милость Божия к нам. Не какой-то наш труд, упаси Бог. Господь сподобляет нас. Если мы в храме, это не значит, что я пришел в храм. Нет, Господь сподобил меня прийти в храм. Я там что-то сделал, Господь сподобил тебя сделать что-то ради Бога. И вот это самое главное. Господь сподобил нас, мы что-то сделали, мы тут потрудились. Поэтому, когда начинаются счеты, кто сколько, нет. Если ты трудишься, если тебя Господь призывает служить, тебе Господь сподобляет. Вот этому, видимо, в своей жизни отец Тихон особенно учил. Он до последнего издыхания служил Богу. Как дьявол не пытается отвести его от алтаря, от служения, нет, не удалось. Бог сильнее.
Подошла к концу четвертая передача «Светлой памяти» старца протоиерея Тихона Пелиха. Сегодня о нем вам рассказывал настоятель Покровской церкви в Акулово протоиерей Валериан Кречетов. Также прозвучали записи вечера памяти отца Тихона Пелиха из семейного архива Кречетовых. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой «Сергиевы лавры». Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю за помощь в подготовке этой передачи протоиерея Александра Куликова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний об отце Тихоне Пелихе.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Краузе. В конце марта 1970 какого-то года ударила вдруг жара. Снег в два дня растаял, и степь залила водой. Кое-где потоки перехлёстывали через шоссейку — но были они все неглубоки, и УАЗик преодолевал их без затруднений. «Это несерьезно», — говорил Саушкин, сбрасывая газ. «Это нам по колено!» И снова можно было придавливать акселератор. По радио объявили полдень. 5 часов пилим», — подсчитал Саушкин. 4:52, — уточнил с заднего сиденья Краузе. «Мы ведь выехали ровно в 7.
Саушкин вопросительно посмотрел на меня. Я только пожал плечами. «Ровно в 7 ты включил двигатель, а потом начал искать права. В 7:08 ты нашел их». «О, правильно! Правильно было!» «Сколько до моста?» — спросил я. «Немного осталось», — отвечал Саушкин. «Вон за тем поворотом или за следующим». «До моста 7,5 километров», — сказал Краузе. «Семь так семь», — согласился Саушкин. «В прошлом году там такая беда. А, кстати, почему ты не приезжал в прошлом году?» «В прошлом?» — взялся я напрягать память. «Он ездил в командировку на Дальний Восток», — объяснил Краузе. «И на обратном пути из-за нелетной погоды застрял в Хабаровске». «Точно», — вспомнил я. «В Хабаровске. Я ведь вам оттуда звонил». «Да-да-да-да-да-да-да», — припомнил и Саушкин. «Звонил. Денек мы тебя подождали, а потом поехали, было. Мы-то проскочили нормально, а на следующий день воды прибавилось, и здесь автобус перевернулся. И шофер вроде опытный, а вот шел посередке, да глубоко, и тачка-то длинная, корму с насыпи и снесло. Народу человек 30 погибло. Беда». 27. — сказал Краузе. Вскоре мы скатились в низину, и путь нам преградила натуральнейшего вида река. Мутный поток волочил через дорожное полотно вывороченные с корнем кустарники, вороха соломы, обломки досок, деревянные ящики и прочий хлам. По берегам потока стояли десятки машин, а трактор «Кировец» сновал туда и обратно, перетаскивая желающих. Краузе сходил на разведку. Ширина разлива 120-130 метров. Глубина над мостом через ручей 1 метр. Справа и слева от моста, рядом с насыпью, глубина может достигать 4 метров. В эту минуту трактор буксировал запорожца. Дойдя до самого глубокого места, легковушка оторвалась от земли, подвсплыла, и течение отнесло ее в сторону. Вот там, где сейчас находится запорожец, глубина и может достигать 4 метров, — заметил Краузе. Туда автобус и завалился. Саушкин не отрывал взгляд от запорожца. Тонет. Машина действительно начала погружаться в волны. «Давай, скорее, давай!» — закричали с берега трактористу. Но, похоже, он и сам хорошо знал свое дело. Оставив опасное место позади, плавно добавил скоростенки. Легковушка подтянулась к обочине, вползла на асфальт, а тут уж и выкатилась на сухое место. «У него хоть какая-то герметизация, а мы при своих щелях потонем», — и Саушкин покачал головой. «Можно ехать так», — заявил Краузе.
«Как так?»
«Так. У тебя есть кусок шланга?»
«Ну, есть, наверное».
Краузе вставил один конец шланга в выхлопную трубу, другой загнул вверх и привязал к застежке брезентовой крыши УАЗика. Потом приподнял капот, снял ремень вентилятора, наконец сел на свое место.
«Можно».
«А ты уверен?»
«Вполне.
Скорость первая, а обороты предельные. Поехали».
«Поехали, так поехали».
И Саушкин нажал на стартер. «Только, пожалуйста, педаль не отпускай», — попросил Краузе. «Не на миллиметр, а то заглохнем. И возьми прицел. Совмести щетку дворника с автокраном. Вон, на подъеме стоит. Держись этого курса, а на воду не смотри. Дороги не видно».
Мы уходили все глубже и глубже. В какое-то мгновение вода подступила к ветровому стеклу, но тут же сбежала с капота. Начинался подъем. Мотор натужно ревел, а Саушкину было жаль его, но педаль он не отпускал. Переехали.
«Теперь машине надо полчаса отдохнуть», — сказал Краузе. «Потом трогаемся. Через 27 километров заправка. Возьмем 40 литров бензина». Насчет километров Краузе не соврал. В точности так и оказалось. Однако по поводу литров пророчество его категорически не сбылось. Мартовский бензин кончился, а апрельского еще не завозили.
«Фантастика», — растерялся Краузе.
«Да брось, старичок!» — тягостно вздохнул Саушкин. «В сравнении с отечественной реальностью любая фантастика — детский лепет. Ну, что будем делать?»
«Я не знаю», — спокойно признался Краузе. «То-то же. Это тебе не километры считать. Есть тут председатель один. Перебей нос. Я про него писал как-то. Может быть, помнит».
Отыскали грязное степное сельцо. Перебей нос помнил.
«А як же? Товарищ Савушкин в нашей областной газете так угарную статью про меня написал, что ой-ой-ой, разве можно забыть? Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь. Хорпина Нечипоровна, Хорпиночка, це друзья мои, так ты того, сама понимаешь, и сало».
С этого момента путешествие наше стало обретать характер новый и непредсказуемый. Через полчаса сильно раскрасневшийся перебей нос кричал:
«Та вы шо? Яка така охота? Яки такі гусі? Такі гарні хлопчики? Та щоб я отпустил вас? Ні! Харпіночка, скажи там внукам или еще кому, щоб навертели гусакам шеї, скілько? Ну, скілько вам надо тих гусей? По 3 штуки хватит? Хватит, Харпіночка, нехай не 10 гусей тащит. Кушайте сало, хлопчики!»
3 на 3 — 9, — исчислил Краузе.
«Ну, 9! Та еще и по курке в придачу, а? На кой вам оно сдалось тащиться куда не знамо, там, мабуть, и хаты никого нема? Берите сало, закусуйте!»
Хорошо, что Савушкин не пил. Однако гостеприимный хозяин добрался до него.
«А ты чего не пьешь, хлопчик?
Я ведь тебе все равно бензину не дам.
Так что пей, корреспондент, пей!»
«А вы угощайтесь.
Вот так и живем, товарищ Савушкин знает. Я уже 17 роков район вытягиваю».
«Это точно», — подтвердил Савушкин. «Иногда даже и область».
«Та, по зерну план заваливается, к перебей носу. Молока недобора 5, кормов нема сюда же».
«Да вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь, Горпиночка, принеси еще сало». «А Харпина Нечипоровна у меня заслуженная учительша, працую директором».
«А учить женщины не позволяю»,
— отчеканил вдруг Краузе. От неожиданности все замерли.
«Дюже мудро!» — восхитился перебей нос. «Дюже! С них такие ж учителя, як с мене балерина!»
Краузе внимательно осмотрел фигуру хозяина, словно желая удостовериться, что балерина из перебей носа никудышняя. На всякий случай поинтересовался: «А сколько вы весите?»
«Та, пудов 9, мабуть, чи 10».
«А рост?»
«Кто его знает? В армии призывался 165 було. Так тогда ж когда?»
«Когда?»
«Та уж полвеку, мабуть».
«Не получится, балерина», — признал Краузе и, тяжело вздохнув, повторил:
«А учить женщине не позволяю».
«Дюже умно!» Перебей нос был потрясен. «Який добрый хлопчик!»
«Это не мои слова», — сознался Краузе. «Это сказал апостол Павел». «Дюже умно! Горпина Нечипоровна, слыхала такого? Ни? Отож, они такого не проходят! Слухай, корреспондент, товарищ Савушкин, оставь мне цього хлопчика, а? Бензину дам хоть залейся. Такий добрый хлопчик. Ты чё умеешь робить?»
«Лесничий он», — отвечал Савушкин, пока Краузе собирался с мыслями.
«Лесничий? В степу?»
«Лесопосадки вдоль дорог», — объяснил Савушкин.
«Ну шо ты маешь?» — полюбопытствовал перебей нос. «Я буду платить тебе против того вдвое.
Ты мне тельки мураль читай».
«Под моим руководством высажено 644 000 различных деревьев и кустарников», — сообщил Краузе. «Да хай вони ці кусточки цвітють і пакнуть!» Хозяин решительно отмахнулся. «Кусточки Горпина Нечипоровна нам посадит!
Кто б взял на себе усю эту мораль,
усю яхью нравственность, словом,
душевность!»
«У меня специального образования нет», — скорбно произнес Краузе.
«Ой-ой-ой! Делов-то! Учиться пошлем! Где-то ему учат!»
«Этому, пожалуй, в семинарии», — предположил Савушкин. «А нам шо?» — вскинулся перебей нос. «Пошлем и в семинарию. пока я, — он ткнул себя пальцем в грудь, — кормлю область, а не область меня. Эх, та шо область? Перебей нос, усю Европу бы накормил, он бы вам вот тут бананы вырастил, тильки бы кто-нибудь пришел людям на подмогу, тильки бы кто взяв отвечать им на их душевные потребы, кто бы растолкував, яку надо жить, чтобы не обижать дружка дружку, чтобы никто никому не мешал, а то возьмем, к примеру, колхозы. Слухай, хлопчик, а что ты можешь сказать насчет колхозов?
Насчет колхозов? — вяло переспросил Краузе.
— Вот именно! Насчет колхозов!
— А вздор! Не может худое дерево приносить доброго плода!
— Так? А насчет госплана?
— Если слепой ведет слепого, оба упадут в яму! — влепил Краузе, не задумываясь.
— Так-так-так! А насчет... Он оглядел всех, словно собираясь задать самый важный вопрос, но не успел, грянул ответ...
Если это дело человеков, оно разрушится.
— А то же я думаю. — горестно кивнул Перебей нос. — Но в чем же тогда шукать опору?
Краузе забормотал что-то похожее на песню, да вдруг как заревет. — Победы на сопротивной я дару я! О! Могучим басом присоединился хозяин и ударил кулаком по столу. Как не умолял. Не упрашивал нас плачущий Перебей, но с Краузом мы ему не оставили. «Он нам самим нужен», — завершил разговор Саушкин.
«Понимаю», — легко согласился хозяин, — «як не понять. Но жалко, я бы ему и хатку дал, и скучно бы ему тут не было. У меня тут и немчики, кого только у меня нет, всякие нации».
Он вытер слезы. Есть еще така нация, у которой названия нема.
Один матерный язык понимает. А через них то скорее всего я ридну мову и подзабув. Добрые слова здесь хоронятся, а пакость всякая так и прет, так и прет.
И, внезапно заботившись, поинтересовался. Не видели по дороге? Не паранует где-нибудь? Не обратил внимания, отвечал Саушкин. Я вспомнил, что где-то попадались нам работающие трактора, а Краузе ровным голосом сообщил. Два трактора вели баранование на 112-м километре справа от шоссе. «Колхоз Заря», — определил хозяин. «И один на 339-м тоже справа. И это Восход».
«Так...»
Он задумался был о своем, но, вскинув восхищенные глаза на Краузе, снова всхлипнул.
«Это ж надо...» «Углядел, запомнил! Таки, хлопчик! Ты шо ж вы, сал-то, не кушаете?»
«Кушаем, — возразил Краузе. Потом мы долго тряслись по проселку, так долго, что почти весь хмель из нас выбило. «Куда это тебя занесло?» — спросил Саушкин. «Не занесло, — сказал Краузе. Просто мне хотелось сказать о самом важном». И замолчал. Похоже, однако, что остатки давешней красноречивости в нем еще сохранялись. Недолго помолчав, он приступил к разъяснению. «Среди моих предков были люди разных профессий, но каждый из них делал работу, которую считал главной для русской земли. Это закон нашей фамилии, нашего рода. Уже 214 лет». Отец мой отдал меня в лесотехническую академию, потому что считал профессию лесничего перспективно самой необходимой. Он говорил, мы так вырубаем лес, что скоро не останется кислорода. Он был прав, — оценил Саушкин. Экология сейчас...
Он был неправ, — перебил Краузе. Он ошибся. Самые важные проблемы сегодня другие.
Что ты имеешь в виду? — обернулся Саушкин. — Через 30 метров канава. И мы чуть было не влетели в канаву, вырытую поперек. — А это еще зачем? — прошептал Саушкин в бессильном недоумении. — Раньше дорога тут размывала. Помнишь, какая грязь была? — спросил Краузе. — Ну и что, что грязь? Проползали ведь? — А то, что каждый год приходилось подсыпать полотно. А теперь они сбросят воду через канаву, засыплют ее, и все. целесообразно. «Так ведь проехать нельзя!» «Нельзя», — заключил Краузе. «Ширина 2 метра, глубина тоже 2 метра, причем 1 метр вода».
«Ну уж нет», — рассердился Саушкин. «Так дело не пойдет!» И задумался.
«Погодите-ка, а где-то нам щиты попадались, которые для снегозадержания?»
«Километрах в 3. Нет, в 4 отсюда. Но из них ничего не сделаешь. Да потом скоро уж темно станет».
«Попробуем».
Мы привезли 2 щита, положили их один на другой через канаву, поразбросали нарытую экскаватором землю, чтобы машина могла въехать на мост, а если выпадет фарт, то и съехать. Краузе походил по щитам и остался недоволен. «Прочность этого моста не рассчитана на массу этого автомобиля».
«Я и сам знаю», — сказал Саушкин.
«Мой отец не дал бы здесь никаких гарантий».
«Я тоже никаких гарантий дать не могу».
«Зачем же ты собираешься ехать?»
«А что мне?» — взорвался Саушкин. «У канавы куковать? Я сюда чего ради за 400 километров тащился?»
«432.
Гуси будут где-то, а я буду здесь. Или обратно поедем? К Перебейносу? За домашними гусаками и курками? Тоже мне. Добрый хлопчик!
Зря тебя не оставили. Рассчитано, не рассчитано. Что с того, что не рассчитано? Ехать надо?
Надо.
Ну вот». «Одно условие. Дай мне аптечку».
«Возьми».
«Погоди, а где она есть-то?»
«А может, у меня ее и нету?»
«А, вот она, держи». Он захлопнул дверь, машина подпрыгнула, рванулась и замерла уже на другой стороне. Мы с трудом перебрались по деревянным обломкам.
«Сколько осталось?» — осведомился Саушкин.
6,5 километров. Дальше ехали при свете фар. В каком-то месте свернули с проселка в степь, проползли сколько-то без дороги. Наконец Краузе сказал: «Здесь стоп». Саушкин остановил машину, выключил двигатель, откинулся к спинке сиденья и тихо так попросил: «Мужики, налейте там чего-нибудь, а то ведь не усну. Так и буду руками дергать да ногами на педали давить». Потом мы расстелили палатку, бросили на нее спальные мешки, залезли в них и мгновенно уснули.
3:04 разбудил нас Краузе все в той же кромешной тьме. — «Так мы чего?» — не разобрал Саушкин. — «Ложимся или встаем?»
— «Конечно, встаем», — удивился Краузе. — «Ложились мы в 00:04.
— «Обалдеть можно, сколько спали!» — вздохнул Саушкин. — «Все спим, спим!» — «Эх, Краузе, ошибся в тебе, товарищ Перебейнос! Ох, как ошибся!»
Саушкин протяжно зевнул.
— «Ну какой из тебя проповедник? Ты ведь умные слова городить можешь только на кочерге. А закалки у тебя под это дело соответствующей нет. Сколько ты вчера выпил? 1-2 стакана?
«Не помню», — без интереса отвечал Краузе. «Но вот всю свою арифметику сразу и позабыл. А я тебе скажу, раздавили вы 2 пузыря на 3, литр то есть. Стало быть, под 333 грамма. И ты уже песни орать. Ну какой из тебя после этого...
«Тсс! Что тсс? Тсс! Да что тсс? Гуси!»
Я затаил дыхание. Донесся издалека хрипловатый гогот гусиной стаи.
«Так ничего ж не видно!» — изумился Саушкин, повертев головой. «На кой ты нас разбудил-то?»
«Через 8 минут начнет светать», — сказал Краузе. «Как раз подойдут гуси». И мы выскочили из спальных мешков.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.